вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Ну что, работаем в прямом эфире на радио «Спутник». Вечер стартует официально. Вечер же уже, Петр. Вечер.
Yes.
Yes. А что это ты не по-русски?
Я на языке оригинала.
На языке оригинала. А Татьяна Ладяева, Петр Лидов. И надеюсь, что Дмитрий Юрьевич Пучков. Да, все, видим с нами на прямой связи.
Тут
приветствуем.
Как-то, да. Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, Петр. Привет всем слушателям.
Давайте два важных момента я проговорю. Во-первых, в прошлый раз мы так и не выбрали самый интересный вопрос. Собственно говоря, призываем наших слушателей попытать счастье еще раз сегодня. Ну и помимо этого, сегодня сразу после нашего эфира завершается конкурс в телеграм-канале «Радио Спутник», где можно выиграть свинью с автографом Дмитрия Юрьевича Пучкова, причем свинью еще и не одну. Поэтому, друзья, у вас остается ровно 2 часа, что ты смеешься.
Я представил
коллекционную
ситуацию. Можно выиграть Дмитрия Юрьевича Пучкова с автографом свиньи. Мне кажется, вот это был бы конкурс.
На лбу будем колоть? Или где?
Нет.
Извини, Дмитрий Юрьевич, вырвалось. Я просто смеялся, она меня спросила. Я не хотел этого говорить. Я не знаю, как раз.
Татьяна виновата.
Да всегда все на меня, понимаете? И то, что мы в прошлый раз интересный вопрос не выбрали, тоже я во всем виновата, потому что интересное не зачитал. Ну, в общем, все понятно. Друзья, у вас есть еще 2 часа на то, чтобы принять участие в конкурсе. Телеграм-канал «Радио Спутник». Заходите, там сообщение «Все о конкурсе» закреплено. Все, что нужно, это нажать кнопочку «Участвовать». И сразу после нашего эфира коллеги обязательно опубликуют победителей. Мы желаем всем удачи. Ну что, поехали. К этому шоу я уже не знаю, как подступиться, но давайте с того, что Трамп анонсировал 4 марта, то бишь, ну, сегодня, но как бы у нас уже будет завтра, когда наступит вечер 4 марта в США, он анонсировал грандиозный вечер, когда он расскажет все как есть. Вот я так чувствую, что мы очень и очень ждем. А не могу вас не спросить ваше впечатление, Дим Юрьевич, о том, что произошло в пятницу сразу, как назло, после нашего эфира. Мы не успели это затронуть.
Да, я домой приехал, женщина с квадратными глазами выбежала. Ты видел? Ну, что там такое случилось? Ну вот, как оказывается. Петр, вот скажи, в чем причина того, что Зеленский выступал без переводчика, как считаешь?
Вообще, я могу по-разному, я могу долго рассказывать. Ты знаешь, мне кажется, главное, что мы увидели, это то, что все-таки человек, занимающий высокую государственную должность, должен иметь а. образование, б. значит, профессиональную подготовку, с. ну, соответствующее мировоззрение и уровень интеллекта. Некоторое время можно, в общем, значит, как-то выступать
без
всего этого, и даже тебе будут аплодировать, им не важно.
Ну, 3 года, кажется, как минимум, выступал,
можно
прилично
будет посадить,
уже,
им они будут аплодировать, там, кого угодно. Но иногда, в конце концов, все-таки вот, вот этот вот персонаж, как бы, он встречается с, ну, с, то есть, ну, здесь, я не знаю, и, конечно же, класс и профессионализм, и уровень, ну, просто уничтожает вот это вот отсутствие всего перечисленного. То есть бесконечно вот так вот кривляться, ну, конечно, нельзя. Ну, вернее, может быть, можно где-то, но рано или поздно вот оно приходит. И да, вот оно пришло. Я считаю так. Именно поэтому, ну, как, поэтому он без переводчика, там... и поэтому... А с другой стороны, Дмитрий Юрьевич, а на каком языке ему было говорить? Украинский он знает хуже, чем английский, видимо, как он считает. На русском говорить не очень.
Неприлично.
Да, еще не факт, что он перевести смогут с украинского, понимаешь? Сложно, он сам загнал себя в очень непростую ситуацию.
Он там чуть-чуть матерную фразу сказал, я не смогу ее пересказать в эфире, но судя по многим телеграм-каналам, которые быстро все подхватили самое интересное, ну что-то там он, в общем, ну, выргулся на Венса, сказал
по-русски,
то ли по-русски, то ли наполовину по-украински, не очень понятно, по-русски,
по-русски,
ну вот,
по-русски.
Не выдержала душа. Давайте к самому...
А, ну, а ты, Дмитрий Ильич, как
получилось,
считаешь, что,
отлично,
что причиной послужило? Заговор это специально готовились или
Не-не-не-не. Он же туда прилетел. Он прилетел подписывать документ. Если бы это главная задача была. Если бы не хотел подписывать документ насчет раздела недр украинских, он бы просто не прилетел. А тут он прилетел подписывать. Ну, начиная со своих этих вонючих грязных шмоток, в которых он везде ходит, это ж недопустимо. Ты на дипломатический прием идешь, претендуешь, соответствуй. Вот это вот дурь, я тут вырежусь, якобы я тут военный, боже мой. Трамп ему же сразу пошутил, как ты сегодня принарядился.
А мне кажется, это специальная была провокация, но... честно говоря, со стороны Трампа в этот момент.
Так он везде так... Не-не-не-не, он везде так ходит. Дальше беседа-то, там же 40 минут, они мирно, тихо разговаривали, пока он рот не раскрыл. А дальше он английского языка-то не знает. Там настолько тупорылые хамские формулировки, что эти оба просто обалдели. Так не разговаривают, во-первых. А во-вторых, он их нагло принялся перебивать. Это что вообще такое? Ну, давайте по очереди как-то говорить, соблюдать приличия и прочее. Ну, и мощнейшие формулировки, от которых у тех глаза натурально на лоб вылезли. Что они возмутились-то? Ты что сюда требовать приехал, что ли? Условия какие-то? Ты кто вообще? Что это такое? Парней можно понять. А вот он ничего не понял, нет. Тут же побежал на радио рассказать, как все на самом деле было. Даже не понял, что произошло, и поехал к королю английскому. Все в тех же вонючих шмотках, немытый. Там нормально, нормально. Говорить, правда, ничего не разрешили.
Он уже наговорился, я думаю, что не надо.
С королем уже грамотно подписали король и шут. Вот. Слушай, да. Я знаю, что заметил в этом разговоре. Там, конечно, вот действительно, они говорили относительно нормально, но, заметь, Зеленский, он всю дорогу Трампа провоцировал. Во-первых, он целенаправленно называл Путина агрессором, диктатором, убийцей и так далее, как бы намекая и как бы подкидывая Трампу, чтобы тот повторил. Этого делать в этой ситуации категорически нельзя, и было видно по лицу Трампа, насколько он чувствует себя в неловкой ситуации, насколько ему все это неприятно. Дальше он постоянно, значит, качал эту тему про гарантии безопасности. Дальше он, значит, вообще там обурел в какой-то момент, когда скандал-то начался. И он, значит, Джей Ди Венса назвал просто Джей Ди. Слышь, говорит, Джей Ди, ты вообще на Украине-то бывал? Ничего себе так. Насколько я понимаю, он ему, во-первых...
Рэп зачитал,
он,
да?
Он ему не Джей Ди, он как бы господин вице-президент.
Потому что
он увидит первый раз в жизни.
Да.
Вот, он привык там, видимо, значит, что его там все по плечу хлопают. А тут, значит, ну, не знаю, это такая дикость. Я просто, ну, я сидел с открытым ртом, ну, как так можно? Ты, конечно, тоже президент, но никто же тебя не называет, там, Вован, слышь, там, хорош уже. Такого не говорят, да? Хотя по внешнему виду вполне стоило бы.
Да, только так, только так. Атас, ну, в общем, каких результатов добился для своей страны, понять невозможно. Только Трамп, человек злобный, у него память хорошая, он мстительный, и этого просто так не оставит, во-первых. Во-вторых, будь любезен, приезжай еще раз. Сначала встать на колени, целовать ботинки, а после этого будем подписывать документ. И его опозорили. Президента США опозорили перед всей страной. Он, естественно, должен принять какие-то ответные меры. Я не сомневаюсь, что примет. Будет выглядеть еще безобразнее,
да,
все это. Ну, в общем, великий дипломат, президент, интеллектуал.
Главнокомандующий.
Все, это гражданин Зеленский.
Да, давайте к слову про ответные меры. Ну, может быть, это уже часть из, это как раз приостановка поставок военной помощи Украине. И вот только что Дмитрий Песков сказал о том, что Киев потеряет большую часть получаемых боеприпасов, техники и разведданных. Но вот про разведданных там на самом деле расходится информация, потому что многие западные политики говорят о том, что нет, разведданные продолжат поступать Украине, и что таким образом тогда это никак якобы не повлияет для ВСУшников в ходе спецоперации.
Ну, политики, может быть, а вот Пит Хедсет, который возглавляет Пентагон, он уже сказал, что он отдал приказ приостановить все действия против России, там, кибератаки и прочее, прочее, прочее. Не знаю, попадают ли сюда разведданные, но это тоже жест нормальный, мне кажется.
Ну, в общем-то, если есть разведданные, бесперебойно поступающие, но нет снарядов, которые, так сказать, для реализации данных, куда стрелять, а стрелять нечем, то какой толк от этих разведданных? Посмотрим, посмотрим, что туда войдет. Завтра же нас Трамп должен...
Ну да, надо. Это у нас утра, будет уже утро, в 5 утра, Петр, спать не будет.
Я чувствую, что народ туда, народ встанет.
А чем вы занимались в 5 утра, будет завтра вопрос.
Где ты был, да?
Давайте выберем самое яркое высказывание о Зеленском после того, что произошло. Вот я отметила себе три. Значит, первое – это Мария Захарова, официальный представитель МИД России, которая сразу сказала, ну, отъезд Зеленского из Белого дома нужно смотреть под песню «Ленинграда». Ну, не буду ее опять же говорить, чтобы мат не произносить в эфире.
Ехай туда.
А дальше, конечно, Майкл Уолтс просто меня тоже поразил своим высказыванием. Говорит, что Зеленский — это как бывшая, которая просто хочет поспорить обо всем, чтобы, что вы сказали 9 лет назад, вместо того, чтобы развивать отношения. Ну и директор ФБР — это такое, знаете, значит, капитан очевидности, но тем не менее. Украина — это место отмывания денег и коррупции. Но вот первые два высказывания для меня были топ, конечно, про бывшую и про песню «Ленинград». Можно соединить, кстати.
Мария Владимировна победитель, да, она всех победила. Ну,
я бы еще из высказываний добавил, значит, тут тоже по реакции она разная, естественно, для кого-то Зеленский герой, вот на Украине, там они все пляшут опять, по кастрюлям стучат, скачут, наверное, радуются, пусть скачут от счастья. Да, но он даже умудрился, значит, разозлить, есть такой сенатор Линдзи Грэм, который самый там отбитый, значит, по всем.
Да.
Он даже его довел до того, что тот сказал, что надо вообще, пора бы ему в отставку, наверное, валить. То же самое сказал Маск. И вообще вот эта вот пиар-машина Трампа, которая состоит из его родственников и вот этих вот разнообразных сподвижников, которые
большие
выступают
друзья.
Все единым фронтом. Значит, тот что-то там скажет, и они давай, значит, кто-то... То есть у них такой коллективный Дмитрий Анатольевич Медведев, значит, соревнуется, кто лучше на Зеленском от общества. Не знаю, как они будут назад разворачивать, если будут. Но мне, мое мнение лично, что Зеленский все, что его просто уже хоронят, и с ним больше разговоров не будет. Ну, посмотрим.
Этот Линдси Грэм, это ж вообще молодец. То есть, начиная с предложений про то, что надо убить президента России, и война закончится, и заканчивая тем, каков Зеленский подлец, а Трамп был великолепен. Вот не нарадуюсь на людей глядя. Молодец, молодец.
Но реакция
большой
людей
политик,
тоже была интересна.
Большой политик.
Да.
Реакция людей тоже была интересная, потому что многие, Масленица ведь как раз потом была, и многие сжигали в разных российских городах чучело, ну, с различными портретами, там где-то был портрет Зеленского, где-то, значит, это флаги Евросоюза, НАТО, там, да, с подписью, значит, запрещено ЛГБТ, вот это вот все. В общем, была Масленица такая политическая, ну, вот народ гулял как мог.
Ну, это же зло всякое, зло пусть сгорит и уйдет
из нашей
жизни.
А Европа-то как сейчас будет поступать, Дмитрий Юрьевич? Ну, одно из последних заявлений от Урсулы фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии, да, значит, Европа вступает в эпоху перевооружения, и понятное дело, что там все нацелены, судя по всему, и британцы, и французы, на продолжение банкета, как говорится.
У меня такое чувство, что эти люди в Европе уже просто разучились считать деньги. Вот вам уже взорвали газопроводы, и газа русского больше нет, на базе которого строилось все ваше благосостояние. Дешевый газ, дешевая энергия, значит, дешевое производство. Все, больше его нет. Газ теперь дорогой. От вас уже побежали производства в Китай и в США. От вас уже деньги убежали в США. Что вы там собираетесь делать? Непонятно. То есть, ну, говорить можно все, что угодно. Но если ты хочешь, например, производить снаряды, вот у тебя люди, которые, ну, наверное, имеют желание эти снаряды производить. А. Надо построить новые цеха. Б. Надо затащить туда оборудование. В. Надо людей, которые на оборудовании будут работать. Сырье, там, подвоз, отвоз и всякое такое. Давайте кредиты. Это во-первых. А во-вторых, гарантируйте мне, как бизнесмену, что когда я все это сделаю, вы у меня это купите, что я не в никуда все это делать буду. А ну и все, вопрос ребром. Деньги-то где у вас? Покажите. Говорить можно что угодно, там, из Украины сделать стального дикобраза там и прочее. Уже сделали, вы, наверное, не заметили, она уже дикобраз, только без игл, правда, уже получается. Что это такое? Зачем это говорится? Ну, так получилось, они же все все против Трампа. Вся Европа дружно, ну, кроме Венгрии и Словении, Словакии, условно скажем, всем остальным... Да, Словакии, извините. Всем остальным Трамп страшно не нравится, они против него. И они говорят-то, по-моему, только про то, что... Как в известной сказке советской, нам бы день простоять, да ночь продержаться. Им, как мне кажется, вот надо собраться с силами, еще хотя бы годик продержаться. Ситуация внутри Соединенных Штатов изменится, демократы все-таки соберутся с силами и завалят Трампа, и тогда мы запируем на просторах. Ну, по-моему, ничего такого не получается. Уж больно Трамп суров.
Давайте напомним,
мне кажется,
что...
про Европу, если успею.
Давай, давай. Я просто хочу напомнить, что Линдси Грэм находится в списке террористов и экстремистов, и теперь про Европу.
Надо его срочно оттуда исключать, попробует, я боюсь.
Каков подлец,
да? У меня ощущение полное, что Европа, она, знаете, вот... Вот у них король есть в Великобритании, с которым, значит, Зеленский
голый,
встретился. Но вот этот король, вот он символизирует вот эту мощь такую Европы. Вот мне кажется, вот их армия, она примерно выглядит так, что вот на коне, значит, вот король в треуголке, значит, вот так вот за ним там какая-нибудь Урсула. То есть ощущение такое, что они играют какую-то вот игру там такую, вот, может, солдатиков или еще во что-то. Потому что их заявление, вот вышел Кир Стармер, значит, по результатам их там вот этого мегасовещания. И сказал две вообще такие судьбоносные вещи. Первое, говорит, мы тут, значит, решили выделить Украине 2,5 миллиарда в кредит. Отлично. То есть, значит,
а Зеленский потом опять скажет, я разве кому-то
большое,
что-то...
Но это, вы знаете, ему и Сбербанк может дать 2,5 миллярда в кредит вообще без проблем. Вот, просто вопрос, под какие проценты...
Ключевая ставка 30%.
Это что за новость такая, в кредит? Вот, ну ладно, хорошо, он в кредит, значит, выйдет. Дальше они, мы, значит, Украине, значит, поставим ракеты, которые мы изготовим у нас там в Белфасте на нашей героической оборонной промышленности. Но вообще вот этого хамства такого наглого, американцы даже себе не позволяли, что мы загружаем нашу оборонную промышленность. Но, значит, тут же эксперты сообщили, что для того, чтобы изготовить, сколько там, 400 ракет, которые там спасут ПВО, значит, потребуются, значит, там, поставки. До 2030 году они будут осуществляться. То есть это, чтобы, значит, так сделать, еще 5 лет пойдет. Это как их столетнее соглашение о дружбе с Украиной, то есть либо шах, либо падишах, уже там неизвестно чего. И вот они все так, вот это вот Урсула фон дер Ляйен, какие-то железные дикобразы. Это вообще какой-то цирк с конями, понимаете? Без США там вообще ловить. Да, и при этом, значит, этот же Стармер вот это все заявляет, значит, говорит, что мы обязательно, и мы, там, значит, наши boots on the ground, и planes in the air, все у нас сейчас будет. У них, правда, особо ничего нету, у них там армия какая-то микроскопическая. Но, говорит, при этом, конечно, мы должны получить гарантии США обязательно, чтобы вот это все сделать. А так мы готовы вообще. Ну, то есть, вот это про Европу.
Да, да.
Это
а Трамп ему... Какая-то. Да, а Трамп ему вопрос сразу задал, а вы одни как, потянете? Нет, вот, граждане Британии?
Но как они пока одни, не сознаются как-то,
Федерации?
Они пока...
Да, вопрос повис в воздухе.
Отлично, ну, и товарищ Стармер, он к Трампу-то съездил же накануне Зеленского, и там разговор был просто, ну, тут более-менее человек воспитанный, но по содержанию там примерно так же было. Он ему сказал, значит, там, братан, давай, ты все сказал, там это тоже звучало, мы тебя послушали, значит, сейчас дай-ка я тебе расскажу. Вот, и так далее. Вот, Макрон тоже, который подставил-то Зелю, на самом деле. Макрон же звонил Трампу, он вообще-то ехать не собирался. Видимо, они, значит, сами не смогли убедить Трампа насчет безопасности и решили последним козырем, значит, в черной майке отправить вот этого красавца туда. Вот, потому что Макрон же звонил с Трампом, договаривался, чтобы этот туда съездил. Вот боец. Ну, в общем... Не знаю, веселье. Дональд Фредович, конечно, красавец, я считаю. Просто герой недели, да еще и сегодня речь
утолкнул. Ну и Венс тоже молодец, надо дать должное, как он там, значит, отстаивал.
Венс мог бы втащить, учитывая вот, кажется, морпеховское там, значит, прошлое, я думаю.
Сдерживался как мог.
Не, ну потому что вот это вот, Дмитрий Юрьевич, я прям в шоке был. Он говорит, Джей Ди, ты вообще на Украине-то был, говорит он ему.
Да.
Нормально у тебя там журналисты стоят, вице-президент США.
Как а бы... журналисты ему что? А у вас что, костюма нет? Главное, что в костюмчике
сидел. Когда парни уже оба там замахали руками, слышь, там, прекращая, он не понимает ничего. Перебивает, буржует что-то там.
А посол Украины, это тоже отдельно, да, потом женщина аж заплакала.
Та уже там, да. Заплачет.
Зато на родине контингент или кто там, электорат оценил.
Да, кстати, обратите внимание, как тут же побежали украинцы, съехавшие в США, на горный курорт, встречать Венса с плакатами «Езжай кататься на лыжах в Россию». А еще вопрос, а вот это зачем было? То, что ваш Зеленский наложил полные шаровары, все уже поняли, а это зачем было? Еще добавить или что? Как это на американо-украинские отношения повлияло? Вот граждане США смотрят, вот какие-то понаехавшие, пишут какие-то пакости про нашего вице-президента. Да. Это что вообще такое? Вот какое отношение к этой Украине и к понаехавшим оттуда? Ну,
а
идиоты.
Я, Дмитрий Викторович, на следующий же день, там Трамп-то, он тоже быстро реагирует. Да и Венс тоже, он что же не дурак? Он же все видит, все понимает, все эти шутки, там, JD, ты был, не был. Вот эти вот протестующие. Это, кстати, какая-то майданная технология, на самом деле. Потому что понятно, что там маленький город в горах. Откуда-то согнали, значит, каких-то вот этих вот нанятых протестующих. Я думаю, что это демократы там совместно с украинским лобби, наверное, выступают. Да, да, но да. На следующий день объявили о том, что, значит, будет выслано 200 тысяч украинских мигрантов и 18 тысяч российских. Вот хорошо попротестовали, сходили. Один в Вашингтон хорошо съездил, а эти попротестовали. Вот, и еще вчера или сегодня Трамп сказал, что все протесты несанкционированные в университетах по любым вопросам, значит, все университеты будут лишаться федерального финансирования.
Ну, я, кстати, не помню где, но в Европе тоже молодцы. Кто-то подхватывает эту историю из разряда, ну, вот, флагами. То ли Венгрия, то ли кто, но относится сейчас, будут по-другому пересматривать количество беженцев, которые есть в стране, ну, и, соответственно,
ну,
тоже
да,
там
просто
высокие
ожидаются. Просто США приняли много, там, много украинцев, и наши, главное, тоже под замес. Так что мы ждем сейчас творческую интеллигенцию из США, те, которые не успели оформиться.
18
сейчас они подъедут сюда.
Прям сюда? Не поместится.
Прекрасно.
Ну, куда их выводят? Да. Их как бы в Мексику будут обратно.
В Шереметьево, в спецприемник.
Нет, если мы предоставим самолет в рамках очередного, их могут и сюда депортировать. У них паспорт-то российский, а кто их возьмет еще?
Да, да.
Интересная там
история
получается.
А вот они нам нужны?
Получается. Я не знаю. Ну, а чего? Рабочие начнутся руки тут. Крепкие,
ну,
не хватает.
Ну, вот все-таки... Да, на стройках вместо мигрантов трудиться. Но все-таки как вот прекрасно смотреть. Люди понимают, чем занимаются. Самое больное место – это кошелек, просто и без затей. Хочется побузить, дорогие студенты. Лишитесь федерального финансирования, ваша лавочка сразу закроется. Вот просто и без затей. Это настолько серьезный материальный ущерб, что, я не знаю, там сами студенты вот этих желающих выбегать на Майданы, сами студенты передушат.
Но это еще думаю. Политически очень важная вещь. Вещь, потому что вся оппозиция вот такая просто социалистическая, как бы вот то, что называется левыми, ну, они не совсем наши левые, они такие своеобразные левые, они все базируются, значит, это университеты как раз, это профессура, это студенчество, там вот либерализм, и Трамп просто зачищает эту поляну. Мы помним, что все протесты, вот все эти кампании, движения, они начинались именно с университетов, именно там он, видимо, видит угрозу, и это в этой связи тоже делается, вместе с братьями украинскими, сами будет и флагами махать там на мексиканской границе где-нибудь.
Да. Считаю, и нам к этому полезно присмотреться, да. Как у них устроено, нам то же самое надо повторять. Не затаилась ли у нас где измена в университете?
Ну, там проверки, по идее, да.
Тоже другими методами там, да, есть.
Давайте коротко скажу, по крайней мере, об этом пишет издание Bloomberg, а там посмотрим, как будет разворачиваться дальше, что якобы Трамп попросил Путина стать посредником на переговорах с Ираном, и якобы Путин согласился. Ну, в общем, у нас будет еще...
Сейчас еще Си станет посредником на переговорах с Кореей, и мир будет окончательно поделен на...
Да, все на лайсе. Ну что, про кошельки, в том числе про мошенников и про прочее, «Вечер в хату» у нас впереди, наша постоянная любимая рубрика, но и уже после выпуска новостей. А пока напомню, для наших слушателей есть еще полтора часа, обратный счетчик можно включать, полтора часа на то, чтобы принять участие в розыгрыше. Заходите в телеграм-канал «Радио Спутник», там, в общем, все написано, просто кнопку «Участвовать» нажимайте, ничего другого от вас не требуется. Желаем удачи, вопросы тоже принимаются под трансляцией в группе ВКонтакте, новости слушаем, потом продолжим беседу.
Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Мы продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Татьяна Ладяева, Петр Лидов, Дмитрий Пучков. Все здесь, все на месте. Друзья, подключайтесь к нашей видеотрансляции. Телеграм-канал «Радио «Спутник». По трансляции оставляйте свои вопросы. Будем отвечать на них в завершении нашего эфира. Знаете, кто слушает «Радио «Спутник»? Джей Ди Вэнс, тот самый. Потому что он послушал нас и решил прокомментировать.
Джей Ди, друг Вована.
Да.
Значит, он призвал Киев сделать реальные шаги для урегулирования конфликта на Украине, а не просто публичное заявление. Далее, США при Трампе не будут терпеть ядерное распространение, особенно в Иране. В этом будет заключаться политика американской администрации. Власти Украины должны вернуться за стол переговоров об урегулировании конфликта и начать обсуждение с Трампом. И конфликт на Украине находится в той точке, когда ни Европа, ни США, ни Киев не могут продолжать боевые действия бесконечно. США верят, что завершение конфликта на Украине наилучшим образом отвечает интересам американского народа. Вот так вот. Понятно, кто заинтересован.
Ну, он же его представитель.
Я бы, Дмитрий Юрьевич, этот вопрос немножко перефразировал. Задам сейчас вопрос тебе, знаешь, в каком ключе. Ну, вот у нас сейчас рубрика «Вечер в хату». А вот если представить себе мир, скажем, вот Трамп, да, очень уважаемый, просто, можно сказать, главный, можно сказать, авторитет такой вот, да. Ну, вот случился вот такой вот эпизод. Пришел к нему, значит, вот некто, так сказать, с небольшого, значит, владелец нескольких коммерческих палаток, и вот так вот себя повел. Вот. А дальше ему было сказано: слышишь, там, молодой человек, ты, пожалуйста, на камеру извинись, и значит...
Это телефон, да, Петра.
Да, извините, пожалуйста.
Все нормально. Там, да. Я же, понимаешь, у меня
не переживай,
тут...
Нет,
куда бежать-то?
Джей Ди звонит.
И значит, мы с собой там как-то можем наладить нашу, но ты должен сделать какие-то шаги. Вопрос номер один. А вот возможно ли, например, теперь, что Зеленского не нагнут сильнее, когда он придет извиняться? Это раз. И второе, как он должен приходить извиняться, так сказать, в каком порядке? Как бы это выглядело вот в мире авторитетных людей?
Если по уму, конечно, должны вообще. А что это вообще такое было? Как это ты на пахана вот так борзанул? Ну, вот так вот не по статусу выступать. Проблемы должны зарамсить авторитетные люди. Кто прав, кто не прав, в чем это выражается, а после этого с тебя, с барбоса откровенного, который не понимает, как себя вести, с тебя спросят. Оно на всех уровнях человеческих сообществ одинаковое, просто
да,
называется
да, поэтому
и спросил, по-разному. Тебя спросят.
Примерно
да.
работает.
Будь любезен, да. Ну, во-первых, раз ты словесно оскорблял присутствующих, ну, для начала извинись, а дальше тебя наизнанку вывернут просто. Ну, когда напрямую звучат слова, что либо ты извиняйся, либо мы будем общаться с кем-то другим. Кто этот? Кто-то другой. Ну, то есть, это не Зеленский, да. Тебя от власти просто уберут. Вот сейчас Рада подписала, что тебя можно считать дальше законно исполняющим обязанности президента. Сейчас переподпишет. Да. Сейчас переподпишет, и это будешь уже не ты. Ну, не знаю. За это наказывать надо. Я повторюсь, что они, Зеленский этим поступком, он оскорбил весь американский народ, который проголосовал за Трампа, и Трамп представляет американский народ, он об этом все время говорит. Да, вот так, а ты вот тут вот взял и вот так выступил. И, естественно, это для всех, по-моему, справедливо, что вторичные условия, вот в первый раз предлагали одно, а во второй раз все будет гораздо хуже, и это тоже абсолютно справедливо. Ты чем думал-то, когда рот открывал? Вообще, так и надо. Ухватил лоха, бей до смерти. Не только в России это знают.
Ну, я думаю, Трамп-то уж точно знает.
Трамп-то знает. Ну что, давайте.
Трамп может туда уроки всему миру давать по этим темам. Спасибо, Дмитрий Юрьевич, да.
Будем разбираться. Вечер в хату. Да. Давайте вот начнем с двух персонажей, с двух мужчин, в том числе и на агент Оксимирон. Это рэпер, если вдруг кто не знает, забыл и так далее. И телеведущий Александр Гордон, значит. И на того и на другого жалуются некоторые девушки, которые обвиняют их в изнасиловании. Ну и Это касается в том числе изнасилований несовершеннолетних. Но тут долгие истории касательно Оксимирона. Значит, сразу две девушки об этом пишут. Причем одна давно об этом довольно рассказывала. И Оксимирон даже это все признавал. Будучи женатым, действительно имел какие-то связи там с этой девушкой. И сейчас рассказывает об этом вторая. Дело все происходило в гримерке. Что касается... Сейчас тебе скажу, 16? Подожди.
Ну, ей мало лет.
Ей было мало лет, значит, он был на 10 лет ее старше. Сейчас. Ей было 13-14 лет. А, нет, это ранее. Изначально эта девушка об этом сообщала, а которая вторая, она говорит, я училась в 7 классе, шел 2008 год, значит, карьера музыканта только-только начиналась, и он начал, значит, общаться с этой девушкой. Ну, вот 7 класс,
это какой-то тоже подросток. Ну, они общались где-то в соцсетях, потом приглашал на концерт, и что-то там в гримерке устроил.
И в гримерке там потом все случилось. И судя по скриншотам переписки, которые тут опубликованы, он как раз открыто и спрашивает, ты занималась когда-нибудь сексом в гримерке? Он говорит, пока что нет. Он говорит, ну, все бывает в первый раз. Вот, видимо, там все потом и случилось.
Как бы давая надежду, пока что нет.
Да. Но, с одной стороны, вы смотрите, движение MeToo, которое очень в Америке в той же, да, популярно, тоже имеет две стороны. С одной стороны, насиловать еще несовершеннолетних женщин, мягко говоря, девушек, девочек, мягко говоря, нельзя, это преступно и все тому подобное. И, с другой стороны, всегда есть те, кто, говорят, сама дала повод. Вот, Дмитрий Юрьевич, как здесь разбираться в этих историях?
Изнасилование – это тяжкое преступление. Уголовные дела по факту изнасилования возбуждают без заявлений потерпевшей, если что. То есть государство настолько серьезно на это смотрит, на недопустимость подобного и на серьезность наказания, что даже без заявлений потерпевшей. Но поскольку это преступление, факт совершения преступления, надо доказывать. Добро пожаловать на медицинскую экспертизу. Вот мазок, вот шкура из-под ногтей, вот укусы какие-то, вот еще что-то, следы побоев и прочее. Я повторюсь, это тяжкое преступление, но факт надо доказывать. Если некая гражданка говорит, что ее изнасиловали 17 лет назад...
Да даже если год назад, давайте, это тоже вопрос уже.
Да, давайте смотреть на вещи трезво. Ты зачем это сейчас говоришь? Почему ты не говорила 17 лет назад, когда все было, так сказать, свежо? А тут вопрос лично у меня вызывает, а ты как за кулисы в гримерку попала? Я, например, никогда не попадал. Речь не про мое изнасилование, но туда сложно попасть. То есть ты приложила какие-то усилия, по всей видимости, да, чтобы туда попасть. А на момент попадания ты с ним в сексуальной половой связи состояла уже или нет? Если да, то я не знаю, как вы этим занимаетесь вообще. Лупите друг друга плетками, привязываете наручниками там к кровати, еще что-то. Расскажи, а факт изнасилования-то, как оно случилось, если вы состояли в половой связи?
Нет, изнасилование может быть, потому что все равно может быть секс.
Это возвратные действия в отношении несовершеннолетних.
Татьяна, все может быть, все может быть. Давайте это, почему ты тогда не пошла? Если тебе было мало лет, тебя изнасиловали, почему ты не пошла? Все нормально тогда было, да? Или денег тебе дали, или что? Или ты боялась деньги потерять, которые тебе давали? А что ты теперь заявила? Для того, чтобы отжать с этого персонажа денег, давайте досудебно как-то уладим, мне заплатят, и я заткнусь, как это в Америке происходит. Мы вот неоднократно в передаче обсуждали. Так нельзя, так не делается. Даже если факт, так сказать, был, его доказывать надо. Доказывать. Чем доказывать-то? Твоими словами. А он навстречу скажет, ничего подобного не было. И на чью сторону вы встанете, хотелось бы узнать, ну, в процессе следствия. Вот этот говорит, было, а этот говорит, не было. С этим можно в суд идти? Нет. Так не бывает. Это очень странные заявки, мягко говоря. Я никого не оправдываю. Известный тезис «секс, наркотики, рок-н-ролл» – это, в общем-то, сущность жизни подобных персонажей. То, что там такое происходит, да никаких сомнений нет. То, что там кишмя кишат малолетки безмозглые, которые сами лезут туда, куда вообще и близко подходить не надо, тоже известный факт еще с, я не знаю, там... До группы Beatles такой феномен под названием «Группис», девчонок, которые ездят за своими любимыми исполнителями, лезут там на них со всех сторон, на сцене, со сцены, за кулисами, в гримерках и прочее, да навалом таких. Ну, среди них встречаются и те, кто, например, хочет отжать денег потом. Не только любит дорогого исполнителя, но еще и бабла с него состричь хочет. Каждый случай, естественно, требует сугубо индивидуального разбирательства. А вот если этот персонаж скажет, например, опять-таки тоже важно, а он скажет, что это клевета, что это попытка оклеветать его, опорочить его репутацию, что она ответит? Мне вот интересно просто. То есть если там подходить с точки зрения трезвого рассудка и нормально работающего законодательства, ну, так нельзя.
Ну, вот смотрите, давайте историю с Гордоном чуть подробнее расскажу, что произошло. Девушка обвинила телеведущего в изнасиловании. Все произошло, да, еще в аж 2010 году. На тот момент ей было 17 лет, ему 46. Она тут подробно рассказывает о том, как, значит, он приглашал ее к себе и в кафе, и какие он там про книги, и что рассказывал. Она говорит, девушка признается, что в тот момент не имела опыта общения с мужчинами и от страха не смогла, ну, оказать какого-то сопротивления. Ну... Вот в этом смысле я девчонок могу понять. В момент происходящего они могут настолько оцепенеть, что, ну, не понимают, как себя правильно
там
вести.
Там вообще история мутная с Гордоном. Там, знаешь, что было с Гордоном? Там, значит, эта девочка. Во-первых, это все вышло в журнале, который там публикуется иноагентами и так далее. Вот. И так, то есть Гордон, ведущий Первого канала. Опять же, не оправдываю, просто штрих. Значит, дальше. Девочка рассказывает, что она написала ему письмо сама. 16-летняя, связалась с ним по имейлу.
Ну, а значит, какая 16-летняя девчонка, ну, не хочет секундочку, с кем-то пообщаться?
Хорошо, она, то есть она проявила инициативу. Дальше, значит, они там что-то встретились, значит, что-то они там сидели, куда-то ходили, потом пришли к нему домой, значит, якобы выпивали, значит, он ей дал коньяка, рассказывал стихи, читал, там потом она сказала, какой-то актер, приехал этот актер, они все сидели, потом она пошла, легла в кровать спать, напившись коньяка, заснула и проснулась от того, что якобы, значит, вот ее там нежно гладит этот Гордон. А дальше после этого они еще раз... Ну, тут много вопросов к девушке, я сразу скажу.
С этим не спорю.
Я обычно на стороне девушек, но если сама поперлась, извини, престарелым или там немолодым мужчиной, значит, куда-то на свидание. Пошла к нему домой пить коньяк, потом еще легла в кровать, нарезалась там. Еще...
Но в этот момент у меня вопрос к ее родителям. А где родители, которые бы...
любого человека, может быть, а что она ждала-то? Ну, наверное, она на это как бы и намекала.
Это вот всегда и двоякая история, что, с одной стороны, сама виновата, ну, нет, есть такое, да, к сожалению, ну, очень совсем. Порой популярное, да, там, мнение из разряда «сама юбку напялила короткую», вот, значит, и сама спровоцировала ситуацию. А с другой стороны, ну, это не повод для взрослого мужика, тем не менее, тоже так себя вести. Если вдруг так было...
Я бы 16-летней девушке на свидание не пошел бы для начала.
Ну вот.
Вот, это для начала.
Да.
Я бы с ней переписываться не стал бы.
Вот а, я бы, а я бы к взрослому мужику в квартиру не пошел бы никогда. А уж если пришел, то я бы там не стал бухать. А если я начал бухать, то я бы не стал там напиваться. А уж если напился, то в кровать к мужику я бы не лег.
А уж если
бы набор, да.
Другое дело, да. Ржем опять, а?
Ну, так нельзя, ёлы-палы. Ну, это... Да, рассказы настолько странные, что я даже не знаю, что сказать. А я взяла, сама написала письмо, он меня пригласил, мы там где-то посидели, он позвал меня домой, я пошла к нему домой, там я напилась... А потом случился половой акт.
Да и то тут там не то, что половой
тоже
акт.
Вопрос. Даже вот если бы...
Может, он и накрыл одеялком просто по-отечески.
Может быть, да, может быть. Но еще раз говорю, что без освидетельствования, без экспертизы это все сотрясение воздуха и попытки отжать денег. 15 лет прошло, вдруг... О, правда, понимаете? Правда.
Я думаю, ну, что денег она отжала, и я вот в данном случае думаю, что это деньги какого-нибудь USAID, которые ей за эту историю просто там где-нибудь нормально гонорар заплатили, за что они дали интервью.
Но в целом, давайте на всякий случай
оно,
поговорим.
Может, было,
дорогие девчонки,
было,
будьте аккуратнее, а дорогие
ходите.
Мужчины, это тоже ваша ответственность, 100%. И изнасилование – это преступление.
Всем надо думать, всем абсолютно, всем.
Ой, кто еще не думал, ну, когда-то Елена Блиновская, ее приговорили к 5 годам колонии общего режима, но но за счет того, что она из-за меры пресечения уже фактически отбыла около 2 лет от назначенных 5, соответственно, она там, ну, 3 с небольшим, наверное, будет в колонии, то многие, на самом деле, говорят, что все-таки есть шанс попасть под амнистию, потому что она совершила именно экономическое преступление. Об этом, кстати говоря, и Владимир Путин когда-то говорил, что за экономические преступления у нас иногда слишком, ну, какие-то жесткие сроки. Ну вот 5-6 лет, не знаю, я ссылаюсь на члена СПЧ Еву Меркачеву, она говорит, что обычно такой срок это женщине дают за убийство, а тут экономическое преступление.
При этом ее дети.
Ну вот, в общем, да, ситуация может измениться. Но насколько это, я не знаю, повод, может быть, все-таки для блогеров сегодня, Дмитрий Юрьевич, наконец-то одуматься, задуматься как-то с налоговыми и мошенническими схемами, там, со всеми решить вопрос?
Как там? Год не срок, 2 урок, 3 никак, 5 ништяк. Нормально получилось. По-моему, когда огласили суммы, которые она там задолжала, у меня глаза
откуда
квадратными стали. Я... Да деньги бог с ним. Сейчас и к этому подойдем. Но у нас же все прозрачное, у нас все цифровизированное, у нас все видно, что куда идет и как. То есть, в моем понимании, данную гражданку надо было позвать в налоговую, показать ей бумагу на старте и сказать, вот у вас, вот обратите внимание, что вы делаете, и послушайте сейчас особо внимательно, к чему это вас приведет. Она задаст вопрос, изображая невинность, а что не так-то? А вот это и вот это. Так делать нельзя, вас за это накажут, возможно, даже посадят. Вот человек приходит в ум, и поскольку все видят, все знают и прочее, а тут вдруг говорят, что там 900 миллионов рублей с лишним, 936 или сколько, неуплаченных налогов. Это чего, раньше не видно было? Ну, может, есть какой-то этот... Знаете, это как совсем недавно в банках было, что если у тебя операция там больше, чем на 10 тысяч долларов, там дзинь, и сразу флажок появляется, что за тобой посмотреть надо, чем ты тут занимаешься. Какие-то там микроскопические переводы, никому дела нет. Как только серьезные деньги, это все сразу должно быть взято на контроль. Оно, стало быть, не взято. При этом обратите внимание, что такая Блиновская, она одна. Не 125 человек, если применительно к блогерам о чем-то говорить. Вот батальон там уже должен построиться.
Почему? Извините, Демьянович, там и Ивлееву тоже в какой-то момент, значит, насчет налогов прижали, она там вроде бы все выплачивала, еще кто-то.
Ну, так всех надо. Почему такая избирательность? Почему
Лерчик
она одна?
Это тоже.
Ну,
это
почему?
Несколько, да.
Да. Это мало. Это мало. Все равно это мало. Ну, а применительно к этой, я не эксперт в подобных вещах, но мне видится, что они занимались отмыванием денег. Отмыванием и обналичиванием, что там еще у них бывает. Да. То есть это не ее какая-то там вот эта вот кипучая деятельность, а это какое-то бабло со всех сторон, которое они к себе запускали, а потом вот так вот его отмывали. Вот. Ну, тоже безобразие, естественно. Ну, так она, опять-таки, повторюсь, не одна такая. Вот. Ну, 5 лет, что. С моей точки зрения, вот про смягчение действия законодательства в отношении таких людей, ну, перво-наперво вопрос ребром, деньги отдай, вот, отдал деньги, продал имущество, на все хватило, отдал, вот тогда можно говорить о том, большой срок дать, небольшой, видим деятельное раскаяние, ты деньги вернул, которые натырил, это абсолютно правильно, справедливо, вижу, соображаешь уже, наверное, тебя сажать и не надо, а вот если деньги не отдаются, то да, надо сажать, ну, это ж а как по-другому-то? Человечество ничего другого не придумало.
Давайте поговорим про отца года из Кирова. Всем слушателям в Кирове передаем привет. У нас там есть частота 100, а 100 FM, 101 ровно. Значит, отец из Кирова так сильно торопился, он в машину сел, куда-то поехал, забыл ребенка. Ребенок бедный, ну, значит, заплакал, побежал за машиной, выбежал в итоге на дорогу, ну и, соответственно, там, вот, кстати, непонятно, потому что регистратор, который записал это видео, и, собственно говоря, водитель, чей это был регистратор, он просто поехал прямо. То есть я, вот у меня даже к нему были вопросы в этот момент, ну, ты хоть посмотри, там как-то сигнализирует этому папаше несчастному, что ребенок на дороге бежит, а ты подождал, когда ребенок пробежал мимо тебя и поехал дальше. Ну, не знаю, чем закончилась история, надеюсь, что закончилась она хорошо. Но вот такой папаня.
Бывает. Знаю массу случаев. Вот у нас есть это сияющий град на холме США, где регулярно оставляют детей в машинах, в машинах возле универмага какого-нибудь, идут в магазин, а ребенок в машине задыхается, потому что там жарко в этих соединенных. Там такое делать нельзя, оставлять ребенка в машине. Ну и тут, наверное, папа-интеллектуал пустил ребенка на улице погулять. Не в машине же ему сидеть. Дальше ему кто-нибудь позвонил или кто-нибудь его взбесил, он про него просто забыл. Такое бывает. То есть какой-то злой умысел лично я усмотреть здесь не могу. Нет, чтобы родитель вот так вот бросил своего ребенка, а тот с воем бежал за машиной, стучал по ней на повороте, а тот не услышал. Что-то там произошло. Знаем массу случаев, когда водитель подходит, неважно с какой стороны, к машине, у него руки заняты, он либо свою так называемую барсетку, в которой лежит 30 тысяч долларов, кладет на крышу, открывает дверь, садится в машину, захлопывает дверь, уезжает, барсетка падает, и
кому-то счастье, да.
Денежки. Да, портфели, дипломаты там, черти что, на крышу кладут, все это падает, и никто ничего не замечает. Случай печальный, но ярко выраженного негодяйства лично я в этом не вижу.
Что, давайте про мошенников. Есть в Петербурге, кстати говоря, прекрасные пенсионерки, которые научились вот всему тому, чему мы пытаемся всех слушателей научить. В общем, она отдала мошенникам купюры банка приколов. Она поняла, что с ней связались мошенники, доложила об этом в полицию. Полиция ее всему научила. Ну и, соответственно, в итоге курьера поймали, когда она должна была передать. Ну и передавала она вот эти вот игрушечные деньги. При этом в Подмосковье мошенники заставили пенсионера продать две свои машины, занять деньги у знакомых и отдать все сбережения под угрозой убийства родственников и финансирования ВСУ. А в Перми учительница труда тоже подожгла отделение банка, потому что в итоге оказалась под влиянием мошенников, при этом она там каким-то образом, поджигая это отделение, написала записку из разряда «мстю», можно так сказать, «мстю» за отказ в... «Мщу». За отказ в кредите, но в итоге выяснили, что на самом деле это вот мошенники и подсказали, что она в этой записке должна написать. Ну вот смотрите, и хорошие, и плохие истории.
Только первая только бабушка первая. Молодец.
84
Причем
года.
Причем тут бабушка тут вообще ни при чем. Бабушка сразу обратилась в органы охраны правопорядка, где доблестные оперуполномоченные ей объяснили, что делать, снабдили ее фальшивыми деньгами, ну, в кавычках, конечно, провели, так сказать, операцию, задержали курьера. Вот это нормально. Как только вам звонят мошенники, которые предлагают снимать деньги со счетов, куда-то там на личность нести и прочее, первые ваши действия – звонок в полицейский околоток. Вот меня разводят на деньги, предлагают сделать то-то, то-то. Скажите, что делать. Вас немедленно переключат на местный отдел уголовного розыска, где вам все подробнейшим образом объяснят. Доблестные оперуполномоченные прибегут к вам, сшибая углы, потому что ловить идиотов вот этих вот, которые вас разводят, достаточно непросто, а раскрываемость это повышает радикально. Прибегут, принесут фальшивые деньги, научат, как действовать, негодяй будет изловлен. Все остальное, ну, я не знаю, ну, что у вас в головах? Машины продавать, банки поджигать, ну, как вы так можете? Взрослые люди, жизнь прожита, жизненный опыт огромный, и вдруг вот такое. Еще раз, звонят из банка, немедленный звонок в уголовный розыск. Там вам все объяснят, не сомневайтесь.
У нас при этом вступило в силу самозапрет на кредиты, мы с вами тоже как-то затрагивали. Вот смотрите, за два первых дня, ну, может быть, сегодня там, да, и вчера, ну, точнее, сегодня, вчера, да, еще цифра изменилась, но за 1 и 2 марта почти 2 миллиона россиян, собственно говоря, воспользовались вот этой услугой и поставили себе самозапрет. Поэтому, может быть, в рамках борьбы с мошенниками эту ситуацию как-то статистику изменит.
Обязательно надо, обязательно. Это банковские дела все. Вот у меня товарища буквально вчера вместо него от его лица взяли кредит. Как такое возможно, что левые люди, через интернет разжившись паспортными данными, берут на совершенно левых граждан кредиты? Как такое возможно? Правильная кнопка в госуслугах. Всем необходимо нажать.
Давайте на десерт. У нас 20 секунд. Воры похитили из церкви в Англии скрижаль с заповедью «Не укради». Вот такие вот.
Будут гореть в аду.
Ну, слушайте, сначала в тюрьме, я думаю. Ну что, давайте новости на радио «Спутник» послушаем, потом вернемся, продолжим беседу.
Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Продолжаем прямой эфир. Это «Вечер» на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич из нашей студии на прямой связи из Санкт-Петербурга. В Москве Петр Лидов, Татьяна Ладяева. Все в сборе. Продолжается наш конкурс в телеграм-канале «Радио «Спутник». Еще на протяжении ближайших 60 минут есть возможность принять участие, друзья. Поэтому заходите. Петр занервничал, потому что ему свинья с автографом не достанется. Но у него наверняка есть.
Да, да? Есть.
Что там Зеленский наговорил, пока мы новости слушали?
Ну, хвостом вертит, Дмитрий Юрьевич. Значит, он что сказал? Типа он, значит, написал, что он, значит, он после... Он, не будем, значит, вспомним, что он слетал к своим дружбанам в Лондон, там, и повстречался со всеми. После долгих консультаций, значит, мозг выдал ответ Трампу, Венсу и же с ними. Значит, основные пункты зачитаю. Значит, подчеркнул, что Украина стремится к миру, и никто из нас не желает... Значит, да, не извиняется напрямую. Он, как бы, ну, вот, досадное недоразумение.
Жаль, что так произошло.
Дальше. Украина готова поскорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством, лизнул президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира. Видимо, лондонские пиарщики писали. И дальше, вот самое важное. Ну, тут он, конечно, молодец. По словам Зеленского, первыми этапами на пути к миру могут стать освобождение пленных. Ну, он фотографии не зря возил. Это он туда апеллирует. И вот сейчас важно. Немедленное перемирие в небе. Это там, где у России преимущество. Запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической инфраструктуры, другой гражданской инфраструктуры. И немедленное перемирие на море. Это возможно, если Россия сделает то же самое. Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы, вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении. Мы действительно ценим, как много Америки сделано, ну и так далее. Джавелин вспомнил, значит, наша встреча в Вашингтоне. В пятницу прошла, не так предполагалось. Обидно, что это произошло. Пора сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы дальнейшее сотрудничество было конструктивным. Готовы подписать сообщение по минералам в любое время и в любом удобном формате. Ну и дальше там не особо существенно. Ну вот из конкретики, значит, он предложил, как я понимаю, не самое приемлемое для России, так сказать, формат прекращения огня. Что скажешь, Дмитрий Юрьевич?
Первое, оно же главное, я что-то не вижу, чтобы прозвучало сообщение о том, что он отменил свой указ на запрет переговоров с Российской Федерацией и с Владимиром Владимировичем лично. Вот этого не прозвучало. Значит, остальное все фигня полная. То есть говорит о совершенно несбыточных вещах. Может быть, имеет в виду, давайте российскую авиацию отключим от боевых действий. Сейчас. Кто и зачем это будет делать? Должны быть железные гарантии. Начнем отсюда. Сам он никаких гарантий дать не может. Зеленский – это президент войны. Он отказаться от боевых действий не может. Это конец для него, как для политика, и, скорее всего, конец жизни его как таковой. Отказаться от этого он не может. Поэтому просто сотрясение воздуха. Гарантировать выполнение Украиной каких бы то ни было действий могут только США. США ничего не говорят, зачем этого балбеса слушать, вообще непонятно.
Ну что?
Ну что, едем дальше.
Едем дальше. Давайте рубрика «Их нравы». Ну, начнем, наверное, с того, что произошло в парламенте Сербии. Я так понимаю, до сих пор там неспокойно, потому что оппозиция, ну, там, я не знаю, она как-то прокралась, либо в числе депутатов таковые были. Ну, в общем, если смотреть, как прошло заседание в сербском парламенте, там зажгли фаеры, значит, подтасовка. Одной из депутатов очень сильно досталось, ей там какая-то петарда, что-то такое. А попала дымовые шашки. Знаете, я вот такое на рок-фестивалях видела активно, где вот эти вот дымовые шашки, все красиво. Ну, там-то это красиво, там-то это и то не совсем можно, но люди это делали раньше, по крайней мере.
И еще в украинской Раде мы такое наблюдали неоднократно. Да.
Ну, там традиции кустурицы.
Ну, что нам? Да, что нам эта Сербия? Его, оказывается, на самом деле зовут Эмир Кустурица.
Кустурица, он оказывается, я всегда думала, Кустурица.
Не Эмир, а Эмир и Кустурица, да. Ну, сам он себя называет вот так, да. Что происходит? Ну, здорово, конечно. Я надеюсь, что внутри сербского парламента присутствует аппаратура для видеозаписи, и там видно, кто это поджигает, какие-то фаеры, дымовые шашки, кто драться лезет и прочее. У них не должно быть, вот с этих людей немедленно должна быть снята всякая неприкосновенность, а после этого пусть отвечают по закону. Ну и далее, как интересно все устроено, что некие эти законотворцы, законодатели, оказывается, все вот это можно проносить в государственные учреждения, там поджигать, избивать людей. Я такие традиции категорически не одобряю. Ни в Сербии, нигде вообще. Всех к ногтю, всех к порядку. Каждый должен за содеянное ответить.
Следующая новость из Франции. Я, честно говоря, очень постараюсь сейчас сдержаться и просто не ржать, как
да
лошадь.
Да не сдерживайся.
Не что могу,
ты?
Нет.
Понимаешь? Нормально. Давай.
Дмитрий Юрьевич, за
ржи,
меня.
Как лошадь, Татьяна. Давай. Покажи им всем. Татьяна, между прочим, она звезда радио «Спутник». Вот она работает в эфире, мне кажется, 24 часа в сутки. Поэтому сегодня на правах старших товарищей, Дмитрий Юрьевич, давай разрешим поржать как лошади.
Короче, это, знаете, это терапия. Это психотерапия какая-то, да, вот чтобы выплеснуть все свои эмоции. В общем, женщина, да вы сейчас будете ржать громче меня. Женщина трижды вышла замуж за карусели и рассказала об изменах и разводах, и как она это переживала. Значит, 47 лет жительница Франции. Она рассказывает о том, что однажды пришла в некий парк аттракционов, влюбилась в аттракцион «Гравити». Далее полтора года она боролась за их отношения, как вдруг узнала, что у этого аттракциона есть другая возлюбленная, которая тоже страдает объектофилией, и брак их распался. Следующее. Она влюбилась в детскую карусель «Торнадо». Она была уже при этом старой, находилась в плачевном состоянии, и, значит, эта девушка, ну, как-то сочувствовала вот эту карусель и вышла замуж. Но потом «Торнадо» продали, он исчез из жизни женщины. Следующая в итоге. Ты что ж меня слушаешь, и там показывают
вашу... включил здесь, и у меня здесь,
ты
извините,
внимательно
звук
слушай.
Не выключил.
Я тебе только про «Торнадо» рассказал, тут еще следующий
есть. Я влюбился
есть.
В экспириенс прибор
дальше.
Тоже в один.
Тоже? У тебя тоже объектофилия?
Ну, вот, видимо,
получается.
Или сейчас... он в меня, не знаю, или может это
вот
она.
Еще не разобрался. Слушай, сейчас тебе из Франции расскажут, как выяснять эти отношения. Так, в общем, дальше она начала общаться с каруселью под названием «Experience». И объяснила, что, значит, именно «Experience» на французском.
«Experience» помог... это она бы влюбилась в Канзасе в каком-нибудь, понимаешь? В «Experience».
А может, она хочет потом и в «Experience» тоже. В общем...
Другое дело.
Третья карусель помогла ей пережить первые два расстояния.
Как Жан-Поль Бельмондо,
я вот не понимаю, это
вот
интервью-то
Майкл
зачем
Джексон
берут у такой женщины? Это надо в какую-то психушку, по-моему, объективно там отправлять.
Вестник психиатрии французской, да. Немедленно вспоминается случай из жизни. Узбекистан, начало 80-х. Город Наманган. В него приехала Ферганская долина, город Наманган. Туда приехал чехословацкий лунопарк. При советской власти это было серьезное событие. И, в общем, наступает ночь, парк закрывается для посетителей, и там остаются два персонажа. Сторож и милиционер, чтобы никто там не лазил и не безобразничал. Сторож там работает. Слово за слово они с милиционером затевают интеллектуальную беседу, как жизнь и вообще. А сторож говорит, хочешь, покатаю на аттракционе? Мент говорит, давай, конечно, залезай. А там, значит, на двух палках два самолетика, которые по кругу летают. Мент залез, сторож включил самолетики и тоже стремительно залез в самолетик. И дальше они с ночи и до утра летали, заблевали весь этот лунопарк, попали в тамошние газеты. Очень хорошо получилось. Вот такая объектофилия,
да,
была
суровая
в Узбекистане в начале 80-х. Да. Наши
отличный комментарий
хуже.
В Рутюбе вижу в чате, нас и там смотрят, много зрителей, кстати, и там, и здесь, и везде. Михаил в тему песня. Это замечательный был аттракцион.
Аттракцион. Так еще никто не шутил, как я его. Песня сторожа.
Да, вот так вот.
Михаил, объявись, мы тебя премируем.
Ну, если есть возможность, Михаил. Да, Михаил, напишите в чат ВКонтакте.
Да, лучше там напишите, там мы напишите, потом что найдем вашу страничку.
Мы что-нибудь пришлем.
Просто продублируйте это сообщение, и мы вас обязательно найдем.
Да.
Так, давайте в Бельгию. Теперь как-то разнервничалась, значит, вся покраснела после этих каруселей.
Почему? Ты просто не любила. Ты не любила приличные
никогда.
Качели никогда.
Никогда. Я их всегда стороной обходила. Боялась. Может, не надо было бояться.
Да, разные есть.
Не, бывают страшные. Как-то раз в город Санкт-Петербург приехал чешский лунопарк. Я сидел на дне рождения, и посреди дня рождения уже изрядно, так сказать, на веселе мы решили сходить в Парк Победы на Московском проспекте. А там этот самый лунопарк. И смотрю, там какие-то там страшные аттракционы, которые внешне страшные, а один какой-то не страшный был, такой этажа в 4, наверное, там просто колесо и кабинки, но кабинки все зарешоченные. И, короче, подошли, встали в очередь, тут колесо остановилось, и эти уже, которые покатались, оттуда выходят два быка натуральных бандитских рожей, и громко ругаясь матом, что значит, что как-то им нехорошо, оттуда злобно убегают, ну, что такое, подходим, значит, садиться в кабинке, не, он был английский, не чешский, потому что там вроде как на английский, по-английски все было, короче, не знаю чей, висит бумажка от руки, написанная «Not for whimpers», то есть не для нытиков. Аттракцион, думаю, что тут такого? Ну, просто как колесо обозрения, только быстро ездит. Я залез в кабинку. Значит, а он крутится, вот ты сидишь, а он крутится, чтобы тебя спиной назад. И, в общем, пока все залезали, было ничего. А когда его включили, то буквально с первого оборота получается, что кабинка с тобой там на палку тебя застегивают. Палка подозрительно блестящая, обтертая руками вообще до блеска вдвоем сажают. Мы с женщиной с моей забрались. И, короче, как только он сделал первый оборот, тебя вот спиной и переворачивает вниз башкой. И ты с этой, с четвертого этажа, считай, башкой вниз летишь. Впечатление незабываемое. Женщина орала так, я ее это пытаюсь успокоить.
Меня бы не успокоили. Я такая трусиха в этом.
С трудом не заоравши сам. Да, с третьего круга она орать перестала, потому что страшно настолько, что туши свет вообще. Как там это, никого Кондрат не хватил, я не знаю. Вот безобидное, самое безобидное с виду казалось. А вот такие вот эти аттракционы, да.
Можно влюбиться в такое.
Нет.
Я его не полюбил.
Снаружи безобидный, Дмитриевич, а внутри огонь, а?
А Марка Яма вспоминаем. Лучше одному, да, чем вот вместе, с кем попало, с какой каруселью качели.
Ну, да.
Так, ну что, Бельгия. Значит, там власти прислушались к защитникам животных и объявили давнюю традицию пить вино с живой рыбы вне закона. Я не знала про эту традицию. С живой рыбы. То есть там некий чан, где, значит, есть живая рыба, и туда же наливают непосредственно, ну, вино либо что-то, и, соответственно, да, вино. И есть некая традиция, которая 600 лет, оказывается, и они должны это вино пить именно в какой-то там один конкретный день. Вот таким образом они отмечают. Но...
Закусывают живой рыбы.
Я не знаю, что делать с живой рыбой, но явно живой рыбе не очень хорошо в этом вине.
Интересно,
если она
как они ее едят.
Не в воде. Но суть в том, что...
Она в вине плавает?
Она в вине плавает. Но и зоозащитники говорят, это как бы насилие над животными, и в итоге законодательно это запретили.
Животное
начались
или
протесты.
Рыба?
Ну, белое, если вино, и вот, ну, почему?
Ну,
это же живые существа все равно. Ну, мы этого не знаем.
Ну, вот раков что теперь, не варить, что ли?
А есть и такие, кто говорят, что ей не надо, тоже издевательство.
Издевать.
Вот что?
И свиней не резать.
Да. Ну, короче, послушали законодатели. Некоторых, а в итоге протесты начались, говорят, ну как так, традиция вон какая, а вы своим законом, значит, катастрофу тут нам устроили. Я хочу рыбу. Вот с такими плакатами они вышли во всяких исторических костюмах по улицам. А гуляют. Что должно быть сильнее? Ну, какой-то здравый смысл, либо традиция, либо что?
Здравый смысл, да. А мы рыбу едим, вот просто и без затей. Ее убивают, а мы после этого ее едим. Человеческому организму необходим белок, животный и рыбный, не побоюсь такого слова. Дальше что? Если какие-то эти зоошизоиды выступают с подобными инициативами, там всякие есть, абсолютно. Всем рекомендую. Есть такой хороший мультфильм, называется «Спасите Джимми». Смотреть надо строго в правильном переводе «Гоблина». Адски смешной как раз вот про этих зоофилов, которые там выступают и занимаются всякой ерундой. Есть хороший фильм, называется «28 дней спустя», где эти зоофилы выпускают обезьян, на которых опыты ставят, и всех покусали, и вот глобальная пандемия, и все умерли. Нельзя подобной дурью заниматься. Ну, хотите, вот лично вы имеете право не пить вино с рыбой, а другие имеют право пить вино с рыбой. Что значит вы хотите запретить? А вот традиция, которой 600 лет. Людям что? Вообще на все наплевать, что ли? Потому что вам так кажется. Ну, если у вас там демократия, давайте проведем голосование. За что проголосует большинство, так и будет. Остальные подчинятся. Но даже если большинство выступит за запрет, образуются подпольные кружки по употреблению вина с живой рыбой. И это будет правильно. Уйдут в катакомбы, и оттуда поднимется новость. Новая, так сказать.
Поросль. Ну вот, а как вы тогда относитесь, Демирович, ведь с 27-го года, сейчас специально проверила, уже вступила в силу или нет, но с 27-го года в Южной Корее будет запрещено выращивать и забивать собак с целью, собственно говоря, употребления их мяса в пищу. Там ведь на самом деле дикая, ну вот эта вот традиция, но это традиция, если уж так разбираться. Но при этом сейчас говорят, что все-таки это уже не современно, собак жалко, ну и, соответственно, мы вот законодательно принимаем такое решение.
Всех жалко. И свинью, если выращиваешь лично сам, ее тоже жалко, в общем-то. И собаку тем более жалко. Но первое, оно же главное, а что вы на Китай не посмотрите? В Китае 1,5 миллиарда, и там собак сжирают такое количество, что с 40-миллионной Кореей как-то даже неловко сравнивать. Собаку чау-чау, ее вроде как сразу на еду выводили, просто и без затей. Происходит ли это от какой-то там чудовищной кровожадности? Никак нет. Почему французы едят лягушек и улиток? Потому что жрать нечего было. Дикий голод, и будешь и жаб есть, и улиток, и кузнечиков, и все на свете. Другое дело, что кого-то там научились готовить, ну и едят. У меня масса корейских родственников, которые совершенно спокойно собаку употребляют в пищу. Потому что это национальное блюдо. Кядя какой-нибудь там, хе из собаки, еще чего-нибудь. Ну, как-то вот так. Надо ли с этим бороться? Ну, я вас уверяю, во-первых, это далеко не всем нравится, и далеко не все к этому стремятся, так вам скажу. Жизнь меняется, еды навалом, и зачем гоняться за какой-то соседской псиной, чтобы ее сожрать, это никому, по большому счету, не интересно. Оно так тихо-тихо и помрет. Сохранятся где-то какие-то там маленькие очаги, где куда ходят любители. Ну, не все понимают, например, но это же Азия. А там любая еда – это разновидность лекарства. То, что ты в себя, так сказать, потребляешь, оно тебя лечит, как вся китайская медицина. Ну, естественно, собачье мясо. Собачьему мясу приписываются какие-то просто невероятные там живительные качества. Вы должны понимать, что если ты в это веришь, 80% болезней, говорят, психосоматические, то есть мозгом наведенные. Ну, вот если ты веришь крепко в то, что оно тебе помогает, оно поможет, да. Дитё у меня болело сильно, я его регулярно по советам народных целителей мазал собачьим жиром. Говорят, это против астмы очень сильно помогало. Никакого эффекта не заметил. Но дома, когда шмотки постиранные гладишь, там как на псарне, духан такой, туши свет, а что делать? Поверишь во что угодно, чтобы ребёнка
вылечить. Ну, это вообще другой вопрос совершенно.
Так и тут. Много, да, действительно, в мире причудливого и в плане еды, и не только. Я вот прочитал.
Да. Я, с вашего позволения, добавлю. В Южную Корею, насколько я знаю, выращенных собак везут из Аргентины. В основном их в Аргентине выращивают. Как-то так, а не в Корее.
Конину вот некоторые считают, что нельзя есть.
Ой, а мне так нравится, честно говоря.
Угу. Много Простите. Всего есть разного.
Сервелат прекрасен,
Бельгии,
да.
Там, действительно, ну, там местные власти, у них там в этом городке эта разборка происходит. Называется, я даже нашел, как традиция, называется «Висьездронг». «Висьездронг». Вот они такое пьют, да, там мелкая рыбка в красном вине плавает. Ну, я думаю, решат
а
они.
А рыба с красным вином надо с белым.
Как она там не дохнет, рыбка.
Как дохнет, наверное, поэтому...
Как она не дохнет.
Наверное, плавает.
Давайте жить посмотрим,
то,
как...
Жить-то хочет.
Дмитрий. Жить хочет, но какое-то время, да. Но потом это же Ираки не сразу...
Не сразу.
Не сразу, вот. Все поняли. В Литве нашли способ бороться снова со всем русским и как-то оказывать свои жесты солидарности, значит, с Украиной. В том числе они не будут показывать фильм «Анора».
Молодцы.
И не будут продавать книгу Джей Ди Венсу, который он только что, ну, там, да, недавно, значит, написал.
Резкие,
и вот она
какие
пошла.
Они, а?
Резкие. Вот нашли способы надавить.
Вот прям кулаком по столу.
Петр, я считаю, Литва не дотягивает. Перво-наперво надо начать... Они же с украинцами общаются. Перво-наперво надо начать писать Трампа с маленькой буквы. И из США, из маленьких букв. Вот где сильнейший ход. Вот что влияет на ход истории. Чего уж там говорить про какую-то Анору. Анора, ну, смехотворно просто. Анора показывает русских... Не знаю, какое слово для радио подобрать. Условно скажем, дегенератами. По-моему, это должно вызывать радость в Литве. Неподдельную совершенно. А книжки Джей Ди Венса не продавать тут... Ну, тоже здорово. И то, и другое. И кино, в первую очередь, и книги. Все это есть в интернете. Совершенно бесплатно причем. Где вас, дураков, никто не спрашивает, дадите вы это посмотреть, не дадите. Все благополучно посмотрят и все благополучно прочитают. При этом, я вас уверяю, что подобные запретительные меры вызывают просто невероятный всплеск интереса. И то, на что всем было бы наплевать, как только вы запретите, сразу все посмотрят
запретный
и
плод.
Почитают.
Да, я думаю,
что значит, вы мне запретили, да.
Фильм-то уж точно.
Да, да.
Интересная новость мне попалась, я не могу не зачитать, Дмитрий Ильич, тебе понравится. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар пообещал проверить информацию о восхвалении Степана Бандеры на Украине. Он заявил, что не знал о существовании памятников и тенденции переименования улиц в честь пособников нацистов времен Холокоста, виновных в гибели многих евреев. Не знал министр иностранных дел Израиля о том, что такое происходит. Ну надо же, видишь как...
Что-то сдохло в лесу,
он не знал,
да, что-то
просто.
Сдохло, не знал. Это он еще не знал о существовании проспектов имени Шухевича, Гауптмана из СС. Как-то
да,
так
про,
странно.
Про дивизию Галичина и их там марша тоже, наверное, не слышал ничего.
Да.
Молодец.
Угу. Которая в полном составе проживает в Канаде, да. Молодец.
Но это все была рубрика.
Жаль, что им не дали довести все до конца. Надо было всех выкрасть, уволочь в Израиль и там повесить. Вот это было бы справедливо.
Это были
да.
их нравы. И давайте в завершении, собственно говоря, этой получасовки. Здравый смысл я нашла только одно заявление от Александра Григорьевича Лукашенко. Он говорит, надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле. И он поручил найти редкоземельные металлы в Беларуси.
Чтобы что? Тревожно сейчас стало. Чтобы предложить их кому?
Американцам?
Как можно? Может быть, бульбу имел в виду? Редкоземельную.
Первое, картофан. Там с ним все прекрасно. Знают, умеют, драники делают, да. Во-вторых, у них с удобрениями все хорошо. Будут их копать. И вообще в Беларуси все будет хорошо. Не хуже, чем у нас.
Ну, союзное государство, как ни крути. Ну что, друзья, давайте новости послушаем. Впереди самое интересное, как всегда, получасовка. Ответы на вопросы. Друзья, успейте принять участие также в нашем розыгрыше. Телеграм-канал «Радио Спутник». Заходите, еще минут 30 у вас на это есть.
Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Это все еще мы. В прямом эфире мы это кто? Татьяна Ладяева, Петр Ледов, Дмитрий Пучков.
Мы крутые пацаны.
Мы крутые пацаны и одна прикольная девчонка.
Да.
Давайте так. Ну что, переходим к вопросам, точнее, ответам.
Вам бы как больше нравилось, что вас называли вместо девчонки? Чикса или Бикса?
Чикса. Ну, не так мне не нравится, честно говоря, да. Девушка. Юная, молодая, прекрасная.
Другое дело.
Женщина уж в конце концов.
Женщина.
Пока еще рано.
Ну ладно, как скажете.
Ну что, Петр, начинай озвучивать те вопросы, которые есть.
Давайте.
Между прочим, приступим. Дмитрий Юрьевич, Татьяна нам с тобой уверенно годится в дочери, а может быть даже и во внучке.
Ну, во внучке перебор.
Во внучке вряд ли.
Ну, там, знаешь, черт его знает, вот эти цыганские свадьбы сейчас показывают, когда там 8-летний жених.
Ну, я-то не цыган, простите.
Ну, мало ли. А вот это сейчас...
Между прочим, у моих родителей сегодня годовщина свадьбы, поэтому, мам, пап, я вас поздравляю. Но он не знал об этом.
Поздравляем, да.
Ну что,
хорошую дочь воспитали.
Хорошую. Профессионал. Так что не наговаривайте тут мне, понимаете ли?
Так, ну что, мужчина. Сейчас, да, даю вопросы. Я выписал себе ряд вопросов. Значит, давай без этого самого, без последовательности какой-то, потому что некоторые серьезные, некоторые менее серьезные, но их много, поэтому покороче. Ник HMM. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Искренне поражаюсь вашим трудолюбием и трезвомыслием. Ну, это можно было пропустить, ладно. Вы смотрели фильм, но тем не менее, Subservience. Меган к вашим услугам. Что думаете о перспективе создания человекоподобного искусственного интеллекта и распространения не только как подручного на производстве, но и в роли партнера? Я не знаю, ты видел этот фильм или нет, мне попадался, по-моему, трейлер, там про девушку, которая, значит, прямо как настоящая.
Меган Фокс?
Нет, там, по-моему, создали вот девушку, которая робот, искусственный интеллект в качестве партнера. Что там дальше было? Ну, она просто один в один, вот как живая. Ну, и сюжет известный, да. Сюжет известный, в общем, да. Потом исходит из-под контроля. Видимо, как обычно.
Не смотрел. К сожалению, не смотрел. Взял на заметку. Считаю, что касательно искусственного интеллекта, я считаю, что тема раздута просто до каких-то невероятных пределов уже. Вот-вот тут, понимаете, сверхразум какой-то образовался. Никакого сверхразума нет. Есть алгоритм, который хорошо решает определенные задачи и плохо решает другие задачи. Совсем недавно рассказывали, что чат GPT-3, уже примерно как 30-летний мужик, а чат GPT-4 будет как 90-летний мужик в неизбывной мудрости своей. Вот тут BBC проверила чат GPT и еще там три, по-моему, этих самых выдающихся чат-бота на предмет составления дайджестов новостей. 50% того, что пишет искусственный интеллект, это муть. Перепутаны даты, перепутаны имена, перепутаны страны. Ну, то есть это откровенный шлак, просто бред сумасшедшего. Как наш этот, как его, гигачат или кто, Николай Васильевич Гоголь, родился и вырос в Саратове. Много раз потом туда приезжал и прочее, и прочее. Никто не удосуживается даже проверять. Поэтому, друзья, до, так сказать, искусственного интеллекта как такового еще очень и очень
далеко. Ну, подожди, Дмитрий Ильич, ну ты говоришь, вот мужика не может заменить, но женщину-то сможет. Что там сложно? Женщину, кота, например.
Ну,
какие проблемы? На встречу.
Это да.
Девушки, почувствуйте, как
женщина, кота, попугая
вас любит.
Почему нет? Все базовые вещи понятны.
Как и попугай?
Три варианта ответа. Ну, как бы, шесть слов.
Ай-яй, Петр. Вопрос от Стэнли.
Кубрика.
Почти. Good speed.
Mm.
А как вы не устаете от одних и тех же вопросов, которые задают уже сотни раз? 12 лет вас смотрю, и даже меня они, ну, не буду дальше говорить, что тут не очень хорошо, но, в общем, я от них тоже устал.
Есть разные аудитории, вы не поверите. Аудитория, которая на тупичке, это одно. Аудитория во ВКонтакте, другое. А на радио «Спутник» третье. И если задают одинаковые вопросы где-то, это значит, здесь их еще не задавали. А я чего? Надо, человек спрашивает, надо ответить. Я, ответственно, к этому подхожу. Если человек собрал силу воли в кулак, это как фотографирование на улице, когда тебе подходит гражданин, весь мокрый, потея от ужаса, что он вообще к тебе обратился, можно с вами сфоткаться, что ты скажешь? Человек собрался с духом, подошел, поздоровался, конечно, давай сфоткаемся. Так и тут задал вопрос, отвечаем. Это уважение называется.
Так тебя тоже уважают. По крайней мере, уважали, пока ты не сравнил всех девушек с попугаями, кошками и не поставил.
Ну, может быть, наоборот, меня больше стали уважать.
Устраиваем опрос в телеграм-канале «Радио
Спутник». Я как Трамп говорю правду и не стесняюсь этого.
Стыдно должно быть. Стыдно.
Говорить правду легко и приятно, но, как известно.
Марта, близко-близко. Надо, не надо возвеличивать лишний раз. Потому что 8 марта, значит, сейчас вот наговорим хорошего, а потом будут требовать дорогие подарки дарить. А мы скажем, что вот как попугаю, так и тебе. Вот. Михаил Морозов. Дмитрий Юрьевич, какие изменения в культурной или медийной среде вы считаете наиболее значительными за последние 10 лет?
Я пока что таких не вижу, которые я бы считал значительными. Пока что ничего такого, что вызывало бы у меня восторг, не происходит. Изменения есть, но они незначительные и очень медленные. Хотелось бы быстрее и глубже.
Дмитрий Шемякин, если бы предложили сняться в эпизодической роли самого себя в каком-нибудь фильме, согласились бы?
Да я не тщеславный, мне это не сильно интересно.
А за деньги, скажу. Дмитрий Юрьевич?
Вот я сижу, я у себя на студии сижу и целыми днями кривляюсь перед камерой, мне во, выше головы хватает, нет. В кино ходить пару раз звали, один раз я даже согласился, потому что уважаемые люди звали, перепутал в календаре не то даты, не то что-то, не приехал, позор был просто невероятный. Я никуда не опаздываю и, в общем-то, приезжаю везде, где надо. А тут людям пообещал, загубил съемочный день, выставил на деньги, так сказать, безобразно получилось, поэтому нет.
А двигаемся дальше. Специально для Татьяны и других поклонников творчества артистов, о которых пойдет речь, Елена Свистун задает вопрос. Очень понравилась шутка про «Король и Шут». Вопрос Дмитрию Юрьевичу. Как относитесь к творчеству одноименной группы и к граффити Михаила Горшенева на стенах Санкт-Петербурга? Сериал посмотрели про «Короля и Шута»?
Когда появился «Король и Шут», я уже был взрослым, это раз. Меня уже не трогала подростковая музыка. Потом, как раз в это время у меня, я жил на 9-м этаже, а подо мной жила семья алкоголиков, синих вообще.
Алкоголики по ночам слушали музыку.
У них была... Да, у них была вязальная машина, которая там из стороны в сторону, и непрерывно звучала песня «Ели мясо мужики». Причем, поскольку они все время были пьяны, они, да, им поговорить надо, они звук выключают, что-то скажут, и опять включают, выключают, включают. Я сначала с ними беседовал, бесполезно. Потом я их начал бить. У меня черенок от лопаты был, я ходил их бить. Потом они перестали открывать. Я им, ну, милицию, естественно, вызывал, которая поскребется в дверь, извинится. Их пошлют изнутри. Они не имеют права ничего делать, извините, вот так. Потом я им начал возле счетчика откусывать электрические провода. Тогда они через 15 минут засыпали. Вот. И как-то у меня не сложилось с «Королем и Шутом». Но молодежь, которая вокруг меня. Потом я с ними живьем общался, да. Не буду говорить, с кем общался, да. Когда сочинял этих смешные переводы для «Властелина колец», ну, у меня, я не знал песен просто. Есть хорошие, смешные, но я их не навставлял, так сказать. Вот. А молодежь вокруг меня слушала, да. Я вообще от слушавших отрицательных отзывов не слышал никогда. Все в полном восторге, всем страшно смешно, весело. Все любят, кого я знаю из,
ну, вот меня вы тоже знаете, я, получается, пока еще молодежь. На самом деле, «Король и Шут», у них сейчас новая какая-то волна, то есть Горшок, который Горшенев, уже давно умер, и понятное дело, что тогда люди, которые слушают сейчас их как бы, да, вот какой-то новой волной, были совсем еще маленькими. Но вот сейчас 18-летние, какие-то 16-летние, там они благодаря, может быть, сериалу узнали о том, что была такая группа, ну и, соответственно, да, вот какая-то есть такая, да, новая волна пошла.
К граффити положительно отношусь. Они у нас трансформаторные будки такими разрисовывают. Там есть такие эти глухие стены без окон. Мне нравится, красиво всегда. Если красиво нарисовано, каким бы печальным ни звучало, то даже если гадость какая-то, то она хорошо смотрится. У Горшенёв, он специфического вида такого, это безумно панкового. Забавный, красиво получается, да. Я к такому положительно отношусь. У нас город крайне мрачный, унылый и серый, и если какую-то серую стену вдруг распишут какими-то яркими красками, это прям пространство преображает. Поэтому мне
давайте
нравится.
В продолжение рок-музыки. Вопрос от Михаила. Значит, все знают, что вы любители рок-музыки, а расскажите, как вы относитесь к другим стилям музыки, джаз, блюз, диско и так далее.
Рэп.
А рэп?
Техно.
Блюз. Я не отличаю. Викторина. Не отличаю от всего остального. В нашей молодости слушать надо было только Deep Purple, Led Zeppelin, Nazareth, Queen, Slade там, и других персонажей. Все мужики слушали только их, тогда еще никто в себе в заклепки никакие не вставлял, но музыка должна была быть суровая и свирепая. Но как только начинались танцы с девчонками, внезапно выяснялось, что под ваш этот мрачный вой танцевать невозможно. Поэтому там была Абба и Бонни М, как правило, ну, это такие наиболее яркие представители. Ну, в одном месте такое, в другом месте другое. Совершенно спокойно отношусь ко всем жанрам. Другое дело, что, ну, типа джаз, нет, не слушаю, я не врубаюсь. Меня музыке учили, то есть я, в общем-то, понимаю, про что там, но нет, мне не сильно нравится. Отдельные композиции, так скажем, но в целом не фанат. А так вообще слушаю то, что в детстве слушал, в подрочестве, так сказать, подростком был когда. Как и все, наверное. Хорошая музыка была только в молодости. И с тобой будет то же самое. До пенсии будешь слушать то, что ты слушал в 17 лет.
Так, ну что, выбираем самый интересный вопрос. Дмитрий Юрьевич, про музыку, вот последний, который был. Ну все тогда. Да. Михаил, мы вас поздравляем. Может быть, это тот же самый Михаил, который до этого написал?
Не исключено.
Нет?
Там что-то
не исключено,
про музыку было.
Но, в общем,
музыка сегодня побеждает.
И тот Михаил, да, по поводу аттракционов. Да. Напишите, пожалуйста, все-таки еще ВКонтакте, чтобы мы могли найти вашу страничку. Через мобильное приложение «Радио Спутник» тоже можете написать, как с вами просто-напросто связаться. Ну уж, если так пошло. Ну и вот Михаил Денисов тоже. Мы вас поздравляем. С вами обязательно свяжемся после эфира для передачи книги. Главное, да, чтобы вы находились все на территории Российской Федерации. Это наше единственное условие в этом вопросе. Ну что, давайте к кино переходим. Раз уж мы с вами поговорили про «Оскар», все равно коротко, и про «Анору», давайте тогда поговорим про кино, про фильм «Бруталист», потому что, собственно говоря, лучшая мужская роль досталась Эдриану Броди, ну, который и играл в этом фильме. Я в три этапа смотрела, и я знаю, что вы оба не досмотрели. Мне
так,
кажется,
ну,
что
до середины, да,
нет половину, смысла примерно его досматривать, честно, но давайте все равно, ну, как-то вот... Вот если тебе первая часть понравилась...
Нет.
Не понравилась.
Ну,
тогда...
не нормально, но... Ну,
вот, да. Дмитрий Юрьевич, он оправданно такой долгий, как вам кажется?
Ну, это как создатели решат. Теперь... Так это выглядело, как они решили, насколько.
Вот
и вот. Да, их история выглядит вот так. Это плохо для проката, как вы понимаете. Фильм должен идти 2 часа. Тогда условно 7 сеансов влезет. А если по 3 часа, то другие фильмы нельзя показывать. Киношники это ненавидят. Смотрите только в онлайн-кинотеатрах. Ну, оно, да, безусловно, созерцательное такое, что это вот надо долго сидеть и смотреть, сидеть и смотреть. Но, честно говоря, применительно к себе самому я не совсем понимаю. То есть, когда показывают какие-то вот мне вот эти вот тяготы и лишения, ну, у меня в жизни они были представлены в изобилии. И когда все это сравниваешь, ну, мне как-то странно, что ты мучаешься-то? Тебя никто не бьет, не насилует, еда у тебя есть, работа есть. Чем ты недоволен-то там? Сменял шило на мыло? Ну, извините, друзья, так всю жизнь со всеми происходит. Сейчас я вот тут вот все брошу, а здесь у меня все расцветет. Нет, не расцветет. Мое любимое, попробуйте из Вологды переехать в Москву и стать там миллионером. Я вас уверяю, ничего не получится. Трудностей вы хапнете там столько, что
сейчас
мало
все,
не покажется на всю оставшуюся жизнь.
Сейчас мечтал стать миллионером в Вологде, все расстроены.
Надо действовать наоборот.
Наоборот, ребята, мы в вас верим.
Да, и это при том, что здесь все родное, наше, все мы говорим по-русски, одни сказки в детстве слушали, одни мультики смотрели, одни фильмы, одни книжки, все, все друг друга там по шевелению брови понимают. А тут ты из Венгрии приехал в США, языка не знаешь, ничего не понимаешь, крутишься там внутри своей диаспоры, и счастья у тебя нет. И не будет. Ну, вот такая судьба у иммигрантов. Вот так вот оно безрадостно. Можно себя успокаивать, что я ради детей переехал, лишь бы дети выросли. И дальше пойдет бред там про свободу, демократию, еще какую-то чушь. А другие вот остались в Венгрии и неплохо там себя чувствуют до сих пор, между прочим. Факт бегства всегда вызывает интерес. Был у них когда-то такой в Голливуде, да и сейчас еще вроде живой такой венгерский венгер по национальности, известный сценарист Джо Эстерхаус. Ну, он Эстергази, на самом деле, естественно, Джо Эстерхаус, который сочинил сценарий для художественного фильма «Флэшдэнс». Это где девчонка там аэробикой занимается, на стуле откидывается, и на нее там ведро воды выливается, что потом кто только не переделывал это. А самое главное, написал сценарий для «Основного инстинкта», за который ему заплатили 4,3 миллиона долларов. Это невероятные расценки для сценариста, а по тем временам это вообще космос. Вот он написал хорошую книжку про Голливуд, этот Джо Эстерхаус, как там все устроено. Ну, первое, папа мой венгерский нацист, не националист, нацист, убежал из Венгрии от советских войск, от, так сказать, наказания. Ну, вот здесь меня народил, здесь вот я живу, и вот оно вот так. Ну вот. Вот у Эстерхаза сложилось вот так, а у всех остальных не так. Был никем, никем и остался. Такая
печальная судьба. Давайте поясним на всякий случай историю про то, что венгерский архитектор, значит, без гроша в кармане, он эмигрирует из послевоенной Европы в Соединенные Штаты. Но ведь очень важная, мне кажется, деталь, которую мы упустили, он пережил, как бы вырвался из концлагеря. И вот как бы это дало на себе, на нем, да, вот такой отложил отпечаток, и, соответственно, да, там и наркотики, и все остальное, и вот, значит, его вот эта вот непризнанная гениальность, и вот он бесконечно от этого страдает. То есть ведь вопрос не только в переезде.
Ну, снято красиво там.
Естественно, ну, и дома бы. Да, операторская работа прекрасная просто. Оно, конечно, как-то странно смотрится, что про такое древнее время и вдруг так хорошо все видно. Но, с другой стороны, как раз наоборот. Вот там работа художников, там которые все эти антуражи подбирают, шмотки, машины, там прически и все.
Ну, кстати, лучшая операторская работа, как раз Оскар за это фильм тоже взял.
А, да?
Да.
Вот. Да. Там есть на что посмотреть, в отличие от «Аноры», например.
Не согласен, заявляю протест.
Давайте дубль-два. А вот политически важно, что «Анора» победила? Ну вот как ни крути. То есть это все равно, да, Дим Юрьевич, вы сказали о том, что русских не пойми, как там показывают, но...
Там и армян не очень.
И армян не очень. Ну пустили, то есть два русских актера стояли наших на сцене, как ни крути.
Всем досталось.
Ну, пускай стояли. Тут это, мы обсуждали, я повторюсь, что проблема-то показанная вот этого малолетнего дебила-мажора, у которого бесконечные деньги в любых, так сказать, количествах поступают, которые он тратит только на наркотики, алкоголь, шлюх и видеоигры. Все, этим его мир ограничен. Это межнациональная проблема, такие есть везде. Но в данном фильме показали, что это русские. То есть русские, вот дегенераты, пожалуйста, посмотрите на них. Папаша, вор, русский олигарх, сынок, дегенерат и наркоман. Хороший там, приготовьтесь, только Юра Борисов. А почему он хороший? А потому что он живет в США. Это русский, который бросил Россию и уехал жить в Америку. Вот он хороший. А все, ему, кстати, актеру мы, пожалуй, что номинируем его на «Оскара». Вот так вот получается. Хотели про все, а получилось конкретно про нас. И очень-очень нехорошо. Обидно.
Тут, кстати говоря, в Лос-Анджелесе прошел парад лысых мужчин в честь Юры Борисова. Какой-то комик, мне абсолютно неизвестный, честно говоря. Дим Юрьевич, не успели слетать в Лос-Анджелес? Вас не приглашали?
Нет, меня не пускают.
Еще санкции не отменили, ничего. А так как парад будет, так будет. Ну что, давайте тогда к «Аутсорсу» переходим. Четвертая серия. В четверг мы все, видимо, уже посмотрели, да, Петр? Успел?
Четвертая серия. Да, посмотрел. Ну так я уже...
Уже забыл.
Подустал я от него.
Уже подустала. Дим Юрьевич, а вы не устали?
Он очень медленный, мне все время хочется выключить. Но потом, как к концу, ничего
не расходится. Медленно. Вот оно заточено вот тоже медитативно. Вот сидеть и вдумчиво смотреть. Но с моей точки зрения, возможно, у Петра так же, там нет ничего такого, что надо было бы затянуть. Вот он, во-первых, квадратный, да. под 3 на 4, так сказать. Я такое не люблю. Да. 16 на 9. То есть, будьте любезны, золотое сечение, мне широкоэкранное кино подавайте. Где в кадр можно грамотно выстроить, чтобы было красиво. Там ничего этого нет. Сплошные там широкоугольники, которые охватывают все от ушей оператора и заканчивая там вулканом вдалеке. Ну, как-то это нет. Но, тем не менее, повторюсь, что некоторые моменты натурально пугающие, так ловко сделаны, такое вообще давящее впечатление, особенно когда там в одной из предыдущих серий дама получила положительный результат, я уже выключить хотел, потому что такое давит на психику, просто неприятно смотреть. Сделано ловко, а в то же время другие эпизоды, они вообще ни на что не давят, и никак какое-то такое мимолетное. Но мы досмотрим до конца. Скорее всего. Нас голыми руками не возьмёшь.
А вы обратили внимание, что нет ни одного хорошего героя в этом сериале? Да. То есть все мужики, которые там показаны, один, значит, всех со всеми подряд спит, заражает таким образом, да, там и свое.
Пока нормальный.
Да нет, там Янковский тоже.
А как же следователи?
Нет, там какие-то абьюзные, абсолютно ненормальные отношения с женой. Они сначала друг друга бьют, а потом, подожди, а кто он там был? Блондинка у кого?
Янковский. Нет, у Янковская жена, которая вместо сапогов купила Шиллера.
Это не следователь, который расследует
убийство.
У прокурора,
убийство. Да, там караул.
Вот он милиционер.
Он нейтральный.
Он нет, они все, подождите.
Ничем
там,
себя
значит,
не заморал.
Один, у которого жена блондинка, истерична, они там то друг друга бьют, то друг друга любят. Это прокурор. Далее есть Янковский, который явно тоже не все в порядке. У него, судя по тому, как он с женой обращается.
И жена такая, что еще более не все в порядке.
И вот есть еще один, который врач этому, я про него сказала. Врач, со всеми подряд один... он спит. И еще один, у которого жену изнасиловали. И он там сейчас, значит, то аборт, то не аборт. Он тоже не очень, мне кажется,
еще
все-таки...
Один там
уже аборт.
А еще, одного,
один,
значит, даже...
а есть еще милиционер.
Ой, он вообще странный.
Да, да, да. И милиционер, следователь, который идет по следу.
А, который идет по следу. Да. Мы про него.
Вот он хороший.
А
пока.
Я его, видите,
я думаю, он тоже раскроется.
Запомнил и...
Невероятным каким-нибудь образом какой-нибудь, да, секретный людоед там или еще что-нибудь.
Не, ну они же вот правда все какие-то отбитые. Каждый по-своему.
Ну, иначе я когда-то давно, вот первый раз, наверное, меня такое внимание привлекло. Есть такой хороший сериал, называется «Firefly», «Светлячок» по-русски, где, ну, там, фантастика, и вот летает экипаж, который возглавляет бывший военный, с ним его тетка-сержант, и дальше вот... Полный набор каких-то идиотов вообще, механик, девочка какая-то контуженная, пилот, мальчик контуженный, с ними какой-то пассажир религиозный, там какая-то девочку они куда-то везут, которая вообще сумасшедшая, со сверхспособностями, конечно. Я, разинув рот, смотрел, кто это такой экипаж собрал, вы ж поубиваете там друг друга через неделю. Потом до меня дошло, что это специально для того, чтобы внутри коллектива зарождались конфликты, то есть все отношения. Искрят, этот этому тот, вот этому это, все искрит, постоянно конфликты, и вокруг этого крутится сюжет. Ну, то же самое и здесь, оно, когда в этом деле разбираешься, загадок.
Но все равно
мало.
Будем смотреть пятую серию уже, получается, послезавтра. И будем в продолжать четверг, анализировать, да? Подумаем, какой фильм еще при этом посмотреть, и, в общем, будет тоже активное обсуждение. Ну что, спасибо большое всем за беседу сегодня, и победители сейчас определенно, кто принимал участие, победители будут определены, кто
по
принимал...
Свиньям.
Да, по свиньям. По свиньям
так
будут...
Так что по свиньям, Таня, что по свиньям у нас?
Срочно все в телеграм-канал «Радио Спутник», сейчас и выясним, что там по свиньям, а главное, хрюшки были в эфире.
По свиньям доложите мне. Быстренько.
Все доложим. Новости на «Радио Спутник» далее.
Счастливо.